Сегодня мы продолжим с вами начатую на прошлом занятии тему с ее раздела, который называется «Ценностный самоотчет и мировоззренческая ориентация личности». То есть у нас с вами идет та же самая тема разбора нашей с вами личности. И помним, что все, что мы с вами здесь проходим, мы относим каждый к себе, рассматриваем себя во всех этих аспектах, ни соседей, ни знакомых, ни коллег, себя лично. Мы с вами же разбирали, что жизнь каждой отдельной человеческой личности протекает одновременно в трех основных сферах бытия. Итак, три сферы бытия, в которых протекает наша жизнь. В сфере природного существования, в сфере социально-культурных отношений и в сфере внутренней религиозной жизни. Итак, внутреннее существование наше с вами, социально-культурные отношения и внутренняя религиозная жизнь. Вот три сферы. В каждой из этих сфер проявляются и действуют, естественно, три силы созидания личности, которым противодействуют естественные силы инерции и распада. Итак, вот обратим внимание, что мы с вами не просто существуем инертно. В нас действуют силы. С одной со стороны это силы созидания личности, а с другой силы распада и инерции. Те силы, которые противостоят нашему с вами спасению. В сфере природного существования человеку присуще естественное стремление к чистоте и воздержанию. Итак, вот наше с вами природное существование, оно характеризуется нашим с вами стремлением. Итак, для человека верующего, для человека, который любит Бога, для человека, который поставил себе целью наследовать Царствие Небесное вместе со святыми. Итак, действует стремление к чистоте и воздержанию. Помним, что без воздержания нам с вами не освободиться ни от одной страсти, ни от одного порока. Один из отцов сказал, Ава Павел, родом из Нижнего Египта, живший в Ифаиде, смело брал в руки керастов. Керасты – это африканские пресмыкающиеся. Скорпионов и змей. Однажды братья, поклонившись ему, спросили, «Скажи нам, Ава, что сделал ты, что получил такую благодать?» Ава отвечал им, «Простите меня, отцы, кто приобретает чистоту, тому все будет повиноваться». Так же, как и все повиновались Адаму в раю, когда он еще не приступил к заповеди. Таких случаев жития святых мы с вами знаем неограниченное количество. Помним, Серафима Саровского с рук питались медведь, лисицы, волки, то же самое у Сергия Радонежского и так далее. То есть, вот как Адаму повиновались все животные, человек, когда восстанавливает подобие Божие в себе, вот почему говорят преподобный, это человек, который утерянное, вот разрушенное с вами подобие Божие в себе восстанавливает. Так вот, он и получает вот эти дары и способности. Поним, что чистота зависит от чистоты помыслов, которую, в свою очередь, рождают чистоту чувств. Итак, вот если у нас чистые помыслы, значит, у нас с вами и чувства будут чистые. Как мало мы следим за течением наших помыслов и через невнимание к ним оскверняем и чувства, и разум, и душу. Обратим внимание в течение дня, ну, скажем, сегодняшнего, сколько раз мы с вами обратили на течение помыслов, которые хаотично, иногда рекой, льются в нас спонтанно. Сколько раз мы за сегодняшний день начали просеивать наши помыслы через сито Нового Завета, то есть отсеивать, угодные Богу у нас помыслы или неугодные. Если вот пришел помысел, начали его взвешивать, обратили внимание, что он не Богу угодный, тут же: «Господи, помилуй, Господи, отгони, это не мой, это бесовский». И переключили наши помыслы на богоугодные. Вот сколько раз за сегодняшний день мы сотворили такое. И обнаружим, что иногда за день вообще ни разу мы с вами помыслы не очищали, не фильтровали их. А иногда раз-два. И потом снова увлекались худыми и праздными помыслами. Не фильтровали их. И через это и душу оскверняли, и разум. Взалкал однажды утром некий брат и боролся со своим помыслом, чтобы не вкушать пищи до третьего часа. Когда настал третий час, он решил терпеть до шестого. Когда же наступил шестой час, он размочил хлеб и, присев вкусить, опять встал и сказал: «Потерплю до девятого часа». Настал девятый час, и старец, сотворив молитву, увидел силу дьявола, как дым, выходящего из его недра. Таким образом миновала его алчба. Обратим внимание, вот голод возбуждался внутри, прежде всего через помысел. Вот он боролся с помыслом вкусить, голод голодом, то есть сила дьявола возбуждала в нем неурочное желание поесть в неурочное время. Каким он образом боролся? Он боролся с помыслом сесть и поесть, он отгонял. И видим, сила дьявола вышла в виде облака из его чрева, из недра. Как видим, воздержанием побеждается дьявол, возбуждающий в человеке всевозможные страсти, в том числе чревоугодие, которое открывает дверь остальным грехам. Чревоугодие – настолько опасный грех. К сожалению, многие не видят за собой этого греха и не понимают всей опасности последствий невоздержания в пище. Если кто-то сомневается, ну-ка вспомним, сколько раз за последнюю неделю мы с вами поели так, что дышать было нечем. Что диафрагма поднялась так вверх, что думаешь, да, можно было бы и поменьше. Итак, вот сколько раз так было, и мы спокойно к этому отнеслись. У нас не было ни переживаний, ни стенаний душевных, ни плача. «Господи, прости, что же я сделал? Объелся. Господи, прости!» Это грех чревобесия. «Прости меня, Господи, и не дай остальным бесам войти через этот грех». Потому что как только один бес входит, он открывает дверь и приглашает всех своих соратников. Всех бесов: «Все, братцы, заходите, здесь все открыто». Значит, еще раз, вот самое опасное – это наше с вами легкомысленное отношение к греху. Почему? А навыкли мы в нем. Вот сколько раз объедались, но ничего страшного. И не переживали, потому что навыкли в нем. Он не вызывает в нас страха, не вызывает опасения, что за ним тянется громадный шлейф, шлейф грехов, шлейф страстей. А многие так и не обуздывают. Так с этим грехом живут. Напилась, объелась, ну ничего, в следующий раз поменьше поем. А в следующий раз наступает, а так вкусно. Да, ну еще ложечку подложу. Да, ну и подложила. А потом жрать нечем. В сфере социально-культурных отношений человеку присуще естественное стремление к добру, честности и справедливости. Итак, то мы разбирали отношение человека самого к себе, то есть природное его, а теперь к социально-культурной, то есть это уже отношение с другими людьми. Стремление, еще раз, естественно для нас, стремление к добру, честности и справедливости. Это естественно. Если человек стремится к жадности, к злобе какой-то, ну, на зло злом ответить, дать сдачу, к примеру, да, и сотворить что-то несправедливое, потому что так положено на его взгляд, то эти отношения у нас противоестественные, они противны нашему естеству. А естественно, это добро, честность, справедливость. В Лавре Башен жил один старец, отличавшийся полной нестяжательностью. В то же время он очень любил подавать милостыню. Однажды пришел к нему в келью один бедняк, прося милостыню. Старец ничего не имел, кроме хлеба, и, взяв его, подал нищему. Но тот возразил: «Не нужно мне хлеба, дай мне одежду». Желая услужить бедняку, старец, взяв его за руку, привел в свою келью. Нищий не нашел в ней ничего, кроме того, что носил на себе старец. Глубоко тронутый святостью старца, нищий развязал свой мешок, вынул из него все, что имел, и положил посреди кельи, сказав: «Возьми этот добрый старец, а я себе найду, что мне нужно в другом месте». Вот это естественное стремление к добру. И увидел нищий: «Добрый старец, возьми тебе все, вот то, что я имею». Сам просил, и обрати внимание, вот своим добром старец развернул нищего желание и сердце в противоположную сторону. Он из просящего превратился в дающего. Возьми все. Вот так мы можем победить любую жадность в человеке, делясь с ним. А мы же как? Да он жадный, он мне никогда ничего не дал. Все. И на этом заканчивается. Конечно, мы ему не дадим, а что ему давать? Он жадный. У него зимой снега не выпросишь. Понятно? Ну вот. Таким образом, сами гибнем и человека не спасаем. Некто из святых по имени Филагрий, живя в Иерусалимской пустыне, прилежно занимался работой и тем добывал себе пропитание. Однажды, когда он стоял на рынке и продавал рукоделие, то увидел оброненный кошелек с 1000 монет. Старец остановился на том же месте, говоря: «Конечно, потерявший воротится, и вот потерявший идет и плачет». Старец отвел его в сторону и отдал ему кошелек. Обрати внимание, отвел в сторону и отдал кошелек, чтобы вот это его действие никто не видел. То есть, чтобы не видели, вот какой он честный, какой он праведный, взял и отдал. Мы же всем расскажем. Я вот нашла и вернула, чтобы нас тут все похвалили, какие мы с вами честные и праведные. Тот задержал старца и хотел дать ему часть найденных денег, но Ава не принял. То есть знаем, что принято, скажем, 1/3 или 1/4 часть отдавать того, что найдено, тому, кто нашел. Так вот, Ава не принял. Тогда потерявший начал кричать: «Пойдите, посмотрите, что сделал человек Божий». Но старец уже скрылся, вышел из города, не желая прославиться, И здесь он показал отсутствие тщеславия в своем сердце. Считается нормальным получить вознаграждение за найденное. То есть норма у нас. Вот если бы кто-то получил вознаграждение за найденное, ну что, слава Богу, никто бы его не стал порицать в нашем обществе. Но само желание получить награду о чем говорит? Вот смотрите, человек нашел деньги или там драгоценности какие-то, и сразу в голове мысль, ну все, четвертая часть моя или третья. Да? Сразу такая мысль. То есть внутри уже желание получить часть этого наследства. А, кстати, а вот нам возьмут и не дадут. То есть все сказали, ой, спасибо, и пошли. Знаете, что в сердце будет? Так и бывает иногда. Так вот, вот это желание получить награду говорит о том, что человек считает, что он совершил подвиг тем, что не присвоил себе чужое. И за этот неслыханный подвиг его положено вознаграждать. Знаете, когда человек считает, что вот ему положено отдать часть найденного вознаграждения, значит, он подвиг совершил, все, награди меня. Я не украл. То есть, я не присвоил себе чужие деньги, за это ты меня награждай. То есть, это говорит о испорченности натуры. Так как для христианина не брать чужое является нормой и никакого подвига не составляет. Какой подвиг? Не украсть. Какой подвиг не присвоить себе чужое? Вернул, не мое, это норма. Мы с вами разбирали случай, когда барин вознаградил крепостного извозчика за то, что он вернул ему утерянные деньги. Но ведь когда извозчик нес барину деньги, то при этом не помышлял о вознаграждении. Мысли такой не было. Мы с вами читали. В послании говорится, когда извозчик развернул платок, то увидел в нем много крупных ассигнаций и свертки золота. Все это привело его в великое смущение. Вот что он испытал. Смущение. Не радость, обратите внимание. Да? Ура, нашел. Да, вот такая радость. Сколько раз испытывали радость, когда находили какую-то вещь, особенно если она была ценная. А еще лучше, когда не нашелся хозяин. Ну, такая радость. Все, положил, деньги нашел. Да, вот, все. Значит, сколько раз доводилось такое слышать. Сейчас с радостью говорил. Вот сейчас шел, нашел деньги. Итак, читаем. Все это привело его в великое смущение. Что же делать? В душе он был истинным христианином, и совесть подсказывала ему, что чужое Богом не благословляется. Итак, запомним, чужое Богом не благословляется. То есть вот эти деньги, они не пойдут впрок. Они еще и во вред будут, если мы на что-то их там потратим. Итак, видите, значит, не было у него ни восхищения тем, что он нашел, не было и ни мысли, что награду получил. Сейчас отнесу, и мне тут сразу одну третью часть выделят. Желание угодить Богу – вот истинное побуждение вернуть чужое. Желание угодить Богу. Потому что чужое Богом не благословляется. Итак, желание вернуть – истинное побуждение. Вот что руководило извозчиком. Желание вернуть. Почему? Желание угодить Богу. То есть, он исполнил христианский долг, а принял вознаграждение как милостыню, потому что оно ему было жизненно необходимо. То есть, он был крепостной. А тут его и выкупили, и деньги дали, и стал он вольным предпринимателем. То есть он принял милость, он не рассчитывал на вознаграждение. В отличие от нас, когда мы находим. В сфере религиозной жизни человеку присуще естественное стремление к Богу как источнику жизни и абсолютного вечного блага. Итак, у нас с вами естественное стремление к Богу. Если кто-то к Богу не стремится, значит, это противоестественное у человека стремление. Один из братьев опасно за ним мог. Господь открыл Патермуфию о его близкой кончине. Время уже клонилось к вечеру, и старец поспешил, чтобы проститься с умирающим. Когда отшельник пришел, то нашел брата, из-за которого спешил, уже умершим. Сотворив молитву, он приблизился к смертному одру. Поцеловал просившего, спросил: «Чего лучше желаешь, брат, отойти или жить со Христом, или еще побыть во плоти?» «Зачем, спрашиваешь меня, отче? Мне лучше отойти и пробыть со Христом. Нет мне никакой надобности оставаться в плоти», — ответил, приподнявшись на ложе почивший. Представим себе картину. Подошел старец, спросил, покойник приподнялся и заговорил. Значит, понятно, что у многих случился бы обморок. Но поскольку жизнь и смерть для верующего человека – это одно и то же, смерть – это переход в жизнь вечную, покойник не мертвый, тело мертвое, а душа-то не мертвая. Душа живая, поэтому то, что он взял, приподнялся, ответил, то есть естественное. «Спи же в мире, чадо, и молись обо мне». И почивший, распростершись, снова уснул. Присутствующие при этом были несказанно изумлены. Воистину, это человек Божий, решили все. После того старец облачил юношу с достаточным убранством, всю ночь проведя в пении псалмов и песнопениях. Патермуфий передал его честному погребению. Вот видим, для человека естественно стремление к Богу. Спросили его, что, хочешь еще пожить или к Богу? Нет, что мне? Богу хочу. Сколько раз от людей, которые себя считают верующими, говорят: ой, нет, хочется еще пожить. Вот мне бы еще немножко пожить. Вот, ну, не нажилось еще. Понятно, о чем это говорит? Что у человека противоестественное внутри стремление не к Богу, а к вот этому миру грехопадшему. Значит, из-за чего это? Значит, еще не насладилась греховными наслаждениями. Вот еще не навкушалась. Еще хочется здесь и то, и это. А иначе вы что? Или неверие полное в загробную жизнь. Потому что считая, что здесь кончится, все, на этом все, конец. Но считает же человек себя верующим. Кстати, о вот этом ответе покойника. Вы вот здесь в докладе предыдущем было сказано о том, что Господь воскрешал людей. Но и дьявол может создать иллюзию воскрешения. В житии апостола Петра мы читаем, как в Риме, когда у одной вдовы умер сын, и Симон Волхв, который сказал, что он воскресит этого сына. И вот если либо Петр, либо он воскресит. Если у кого-то не получится, значит, того надо сжечь. Язычники с удовольствием согласились. И когда поставили этого сына вдовы гроб, то Симон Волхв волхвовал так, что тот несколько пошевелил головой из стороны в сторону. Но понятно, что бесы запросто могли повернуть его голову туда и сюда. И тогда он закричал, что все, теперь надо Петра сжечь. И народ был бросился, сожгли бы. Но Петр сказал, теперь моя очередь. Но и мало того, если он воскрес, пусть он ходит и говорит. Не просто пошел, пусть он ходит и говорит. И вот когда Петр взмолился, тот поднялся и начал говорить. Вот показатель. Но иллюзорное вот это состояние, призрачное воскрешение, дьявол может людям внушить. Ведь был же случай, когда в России лет 10, наверное, назад один из экстрасенсов взялся воскресить мертвого. И проводили эксперименты, чтобы не думали, что это состояние гипноза, снимали все на пленку. И вот на пленке следующее. Значит, покойник начал, он лежал, скрестив руки, начал раскачиваться из стороны в сторону и приподниматься в поясе. И приподнялся он градусов на 30, вот на такой угол. Значит, когда он начал приподниматься, вот недаром мы тут с вами говорили, что бы мы, с нами случилось, если бы увидели, что покойник зашевелился. Значит, одна из медсестер тут же сползла по стенке, спиной облокотилась и сползла по стенке в обморок. Другая с воплем побежала по коридору. Значит, то есть, вот страшное произошло, люди, а потом покойник просто упал снова и лежал. То есть, он не заговорил, он не начал ни ходить, ни двигаться, но вот такое иллюзорное, призрачное, ну что бесом покойника стоит поднять? Ну, его на воздух могут поднять. Симона Волхва носили над площадью. Помним, да, что он поднялся, стал на крышу дома, когда он был окончательно развенчан Петром. То он стал на крышу дома, одел на себя венец золотой из этих листьев лавровых и сказал, вот за то, что вы меня не считаете за посланника Божия, за Бога, больше я не буду вас, ваш город защищать, я от вас сейчас улетаю. И действительно полетел над городом. То есть бес его подняли и понесли. Народ стал кричать, да, действительно, это Бог. Тогда Петр приказал бесам, оставьте его там, где он есть. Бесы разлетелись, тот упал и крепко разбился. Потом помер, да? То есть, вот эти случаи, когда у нас печатались в газетах летающие йоги, когда они приподнимались на метр в воздух, сидя на своих матрасах и вместе с матрасами, и без матрасов, и действительно эксперимент проводили, под ними веревку там протаскивали, что нет ли там чего, у них хитрости какой. Это на самом деле они подлетали вверх. Но что бесам стоит поднять человека? И в житиях мы их читаем аналогичные истории, когда и поднимали, и бросали бесы. Он ангел, падший, но ангел, у него ангельская сила. Вот. А для людей это великое прельщение. А видим, когда истинное воскрешение, хоть на время, но вот покойник поднялся и показал таким образом, он вдохновил братью, что да, показал, что единственное стремление у нас должно быть туда, Господу Богу, больше ни к чему. Этим естественным стремлением человека противостоят в сфере природного существования естественная чувственность, выражающееся в отсутствии воздержания, как аскетического начала. Итак, вот мы с вами разобрали, что естественно для нас в сфере природного существования это воздержание. А тут наоборот, чувственность и отсутствие воздержания, но опять-таки, обрати внимание, как подчеркивают, как аскетического начала. То есть не просто воздержание. Мы же знаем, что люди некоторые по несколько дней не едят, пьют только одну воду, потом мочу начинают пить. Вот. Значит, почему? От шлаков они освобождаются. То есть иногда воздерживаются не с целью укротить свою страсть, а с целью получить какое-то здоровье. Некоторые воздерживаются от пищи, от сладкого, от мучного, чтобы был 48-й размер фигуры. Вот, есть такое тоже у нас движение. Не для того, чтобы чрево укротить. Видите, цель другая. Вот она мучается, действительно, она претерпевает. Но не Христа ради. А сотворить из себя кумир. Нравится всем, обольщать, прельщать. Чтобы все говорили, ох, какая у вас фигура. Да? Вам столько не дашь. Я бы не дала. Вам столько лет. То есть, и так далее. Вот. Итак. Воздержание у нас с вами единственно должно быть для украшения плоти. Дальше. В сфере социально-культурной жизни естественный эгоизм, выражающий в отсутствии любви как основного нравственного начала. Вот это эгоизм, эго – это я. Да? Я в центре всего, все вокруг меня, все для меня. Вот. И это, как правило, родители с пеленок воспитывают у ребенка. Помним, самый яркий показатель воспитания эгоизма в ребенке – это когда появляется апельсинка, ну кому? Ребеночку. Шоколадка – ребеночку. Все, что лучше – ребеночку. А когда ребеночек еще не потерял это свое естественное стремление к доброте и щедрости, и еще разговаривать не научился, вот ему дали конфетку, он же протягивает, пытается угостить папу и маму, а папа ему говорит, не хочу. И человек вырастает, и он прекрасно знает, что все, что есть, лучшее для него, а папа, мама, дедушка, бабушка никогда ничего не хотят. Им ничего не надо. Они с пенсии потом будут кормить этого ребеночка. Как правильно? Правильно, действительно, одна апельсинка кому? Для папы. Папа, старший папа, главный, для папы апельсинка. Вот папа придет с работы, папа пришел, все лучше, вот папа тебе апельсинку. Папа сказал «Спаси, Господи!» и разделил на всех. Таким образом, ребенок приучается, что все лучшее для родителей и что надо делиться, если тебе дали что-то. Вот была шоколадка для папы, дали папе, папа взял, разделил на всех. Но не сразу, а после трапезы. То есть, вот тогда человек не растет эгоистом. Это вот просто элементарный пример, значит, который очень распространен во всех семьях. Потому что как же ребеночек? Он же несчастненький, он же сейчас умрет, если ему сейчас эту апельсинку не дадут. Далее. В сфере религиозной жизни естественный атеизм, выражающий в отсутствии благочестия, как религиозного начала. Вот атеизм, это крайняя форма ереси, она говорит о том, что человек не обладает благочестием, и в нем нет религиозного начала. Естественная чувственность, естественный эгоизм и естественный атеизм, заключающие в себе проявление основных порочных состояний личности, подлежат необходимому преодолению через возрастание личности в добродетели. Вот хотим мы с вами или не хотим, вот эти три силы, они в нас действуют. Это эгоизм, это чувственность и это атеизм. То есть, всячески враг пытается разрушить в нас и веру, и воздержание, и самолюбие. Эгоизм – это самолюбие. Помним, ребенок рождается семенем самолюбия. Если, предаваясь чувствительности или проявляя свой эгоизм, человек попирает в себе самом нравственное достоинство – и привносит ущербность как в мировой строй вселенного космического бытия, так и в нравственный мировой порядок всеобщего человеческого единства, то атеизмом человек попирает высший, ни с чем не сравнимый дар божественного призвания и обрекает себя на пребывание в ценностной пустоте, духовном одиночестве. Вот видим, что когда мы проявляем эгоизм, когда нравственное достоинство наше попирается нами же самими, самих себе, то мы вносим ущербность вот в мировой порядок, во весь вот в космический, то есть космос — это вот вся наша природа, все естественное, что нас окружает. Мы ущербность этим вносим. Но видим, если в человеке действует атеизм, то человек оказывается в пустоте, в духовном одиночестве. Страшнее этого нет ничего. Нет ничего. Вот сейчас мы с вами будем рассматривать состояние одиночества, от которого многие страдают, не видят корней, поэтому не могут избавиться. Итак, в этом отношении атеизм является существенно особым проявлением порочности личности. Еще раз, атеизм – это особое проявление порочности личности. Когда человек: «Да я не верю». Да? Или, частный случай, это маловерие, да? Вот малодушие, от чего оно? От маловерия. Значит, атеизм в нас в какой-то степени уже действует. Человеку здесь уже не стыдно за свою распущенность, не стыдно за свой эгоизм. Ему страшно за свое одиночество. Вот человек неверующий, его так гнетет и страшит одиночество, поэтому те, кто на пенсии живет одна, она старается непременно или в гости к соседке, или на лавочку на улицу посудачить. Страшно оставаться одной. И в этом плане враг рода человеческого сразу предлагает разноличное общение. То есть, включила телевизор, и вот общается она со всем безбожным, отвратительным, извращенным миром. С блудницами, наркоманами, убийцами, блудниками, лгунами. С кем только не общается. То есть, полная квартира у нее. Почему? Страшно вот этого одиночества. Многие так на исповеди заявляют: «Батюшка, живу одна, что же мне вообще теперь, что ли?» То есть невыносимо одиночество, и человек считает себя верующим. Тогда объясняем, что ведь не одиноко ты живешь. Весь мир поганый к себе пригласила в квартиру. Итак, рассмотрим корни одиночества, которые зачастую отравляют нам всю жизнь. Корни. Вот выдернем корни, значит, не будет плодов. Рано или поздно человек сталкивается с проблемой одиночества, которая сковывает душу, делает жизнь унылой, бессмысленной, заставляет искать зрелищ, в которых пытается избежать одиночества. Некоторые в алкоголе пытаются забыться. Некоторые воспоминаниями начинают жить в прошлой жизни. И помним, как только начал вспоминать прошлую жизнь, как только вспомнил что-то хорошее, враг рода человеческого тут же напомнит какую-нибудь гадость. Непременно. Были в компании, было как хорошо, и тут же скажет: вот этот перепился, этот переругался. А тут сказала такое, что стыдно на всю жизнь осталось. Обязательно. То есть и человеком усугубляется еще и унынием. Одиночество, как следствие естественно атеизма, совсем не похоже на простое одиночество, переживаемым человеком состоянии уединения. Вот человек может просто уединиться, один находиться. Это одно состояние. Состояние атеизма, которое порождает одиночество, совсем противоположно. Три старца однажды пришли к пресвитеру Аве Стефану. Они долго сидели у него, ведя беседу о спасении души. Ава Стефан молчал. «Что же ты, отче, нам ничего не отвечаешь? Мы пришли к тебе ради душевной пользы. Простите меня, я не слыхал ничего, что вы до сих пор говорили. Впрочем, что знаю, скажу. Днем и ночью я ни на что более не взираю, кроме как на Господа нашего Иисуса Христа, пригвожденного к древу крестному». Видим, старец находился в уединении. В уединении даже в присутствующих, беседующих между собой посетителей. Но при этом не был одинок, так как находился в присутствии Божьем. Итак, пришли к нему, сидят, беседуют между собой. Он не слышит ни слова. Он один. И не одинок. Почему? А он с Господом. Он видит пригвожденного Христа и понимает, что это за его грехи распят, что он претерпел. Как Господу угодить, чтобы было прощено? Так вот, вот нам бы научиться, находясь даже в компании верующих, которые говорили на душеспасительные темы, он был одинок. Нам бы в компании безбожников быть одинокими. Вот сели в маршрутку, а там музыка ревет, а там такое по радио говорят, чтобы лучше вообще не говорили. А мы не слышим этого. Идем по улице, стоят подростки, стоят в нетрезвом виде и прочее. И можно идти и ничего не слышать. То есть вот показатель, что действительно это возможно. Но при этом не быть одинокому. Почему не слышать? А потому что с Богом беседуешь, идешь и молишься. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешное. Все, беседуешь. Не до разговоров, до прочих. Вот наша с вами задача. Вот нам пример жития святых. Ощущение безысходного одиночества является показателем скрытого и действующего внутри атеизма, хотя человек зачастую себя атеистом не считает. То есть, вот если человек испытывает чувство одиночества, вот тоскливого, потому что он один, всеми брошен, всеми оставлен, значит, в нем скрыто действует атеизм, которого он не замечает. Потому что никогда человек верующий не бывает одинаковый. Потому что всегда Господь перед ним, ангел-хранитель рядом стоит, святой перед глазами, имя которого носишь, святые, которые в этот день прославляют церковь, целый сон стоит вот там, на небе, и смотрит на него, и молится за него, и он об этом помнит, и беседует с ним, и с Богородицей. То есть, ну, такое сообщество у человека, и такая радость, что никто не мешает. Никто не мешает общаться с ними. Это же как замечательно. Станет такое искать человек соседку, чтобы с ней поговорить о родственниках, о ее, как они плохо живут. И о знакомых, о соседях, которые допекают. Так вот, это не только ценностная пустота, но и постоянно ощутимая в глубине личности неизъяснимая тоска. То есть вот когда человек испытывает вот эту безысходность, то это не просто ценностная пустота, это неизъяснимая тоска, томительно переживаемая человек, как мрачный и зловещий предвестник конца. Вот человек, у которого нету искренней веры, он боится этого конца. Вот это одиночество, все, конец, за ним ничего не стоит. Все, конец. Человек приписывает бессмысленность своему личному существованию, чем обесцениваются результаты всех его достижений и обладаний. То есть человек видит, что бессмысленно бился всю жизнь за то, за это, а в итоге какой результат? Конец, все, нет ничего. Обладание теряет свою притягательную силу и смысл и притупляется по мере осознания человеком своей обреченности. Человеку предстоит потерять самого себя, то есть умереть и потерять все, вплоть до своего тела. Все теряет, все. Все, что наработал, заработал, нажил, все, вплоть до своего тела, которое холил, лелеял, красило, выщипало, выбривало, что только не делал со своим телом. И вдруг с ним надо будет расстаться. В книге Екклесиаста читаем. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». То есть вот человек решил получать образование, одно, другое, третье, и вдруг обнаружил, что одни скорби. Тут имеется в виду житейская мудрость, вне Бога, то есть, а не божественная мудрость. Вот божественной мудрости познавать ей нет предела. Его «я» неумолимо, вопреки самому себе, лишается своей когда-то исключительной ценности. Личность погружается в мрак ценностной пустоты. То есть, пустота, все, что он раньше ценил, оказывается пустое, без ценок. И абсолютного одиночества, от которого ее не могут избавить ни окружающий природный мир, ни внешняя социальная среда. То есть ничего не избавляет от этой тоски одиночества. «Сказал я в сердце моем, дай испытаю я тебя весельем, и насладись добром. Но и это суета», читаем в Екклесиасте. «О смехе я сказал, глупость, а веселье, что оно дает?» На самом деле, смех, глупость. Повеселился 5 минут, что получил? «Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады, рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произрастающие деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме». То есть, видим, желание приобрести дачу, огород, лодку, чтобы рыбу ловить там и прочее. Да, вот все, к чему этот человек стремился. Но тут побольше, тут стал богаче всех в Иерусалиме. «Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц. И услаждения сынов человеческие, разные музыкальные орудия». Вот у нас музыкальные центры в квартире, сейчас дисков, бездисков, кассета, без кассет, магнитофоны. Вот человек все себе завел. Телевизор. И сделался я великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя пребыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. Не возбранял сердцу моему никакого веселья. Вот тут уж мы, конечно, здоровы. Мы глазам ничего не отказываем. Значит, вот он не отказывал себе все, что глаза видели, потому что он имел такую возможность иметь. А мы своим глазам не отказываем. Смотрим на все, и вожделение внутри там возникает. Итак, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долей от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Вот что говорит Экклесиаст. Все суета и томление духа. Вот к этому же приходит человек, который стремился, чего-то добивался, достиг, получил, выпрашивал у Бога, дай мне то, дай мне это, получил, а потом не знает, что с этим делать. Просила мужа, получила, а потом не знает, что с ним делать, с этим мужем. А? Вот. Начинает ходить соседкам жаловаться на него. Итак, с любым предметом. Вот хотел человек, добился, имеет, а потом смотришь, что это суета, что, оказывается, не доставляет это внутреннего. Ну, какое-то время может человек порадоваться новой вещи там или чему-то, к чему стремился, но это проходит. Все, нету истинной радости, истинного удовлетворения нет ни в одной с вами вот здесь вещи, которые мы здесь стремимся. Хотя мир способен поражать человека своей внутренней, присущей ему значительностью и сокрытой в нем тайной, он предстает своей бездушности и равнодушности и остается совершенно безразличным и чужд внутренним переживаниям личности. То есть, мир, он бездушен по отношению к человеку. Что ему наши с вами переживания? Внешняя социальная среда также остается на недосягаемом расстоянии от личности и не способна заполнить образовавшуюся вокруг нее ценностную пустоту. То есть, что такое ценностная пустота? То, что человек считал ценным, вдруг обнаруживается, что не имеет этой цены. Пустота. И это пустое, и то пустое. Чем сильнее драматизм переживаемой личной ситуации, тем более она оказывается внутренне одинокой. И над всеми этими человеческими скорбями и превратностями царит величайшее зло – смерть, которая одинаково поражает и мудрых, и глупых, и праведных, и нечестивых, уничтожая таким образом всякое различие между людьми и делая счастье их призрачными. Одинаково и царь, и уборщица одинаково умирают. Одинаково станут на суд. И сказал я в сердце моем, читаем в Экклесиасте, у Экклесиаста, и меня постигнет та же участь, как и глупого, к чему же я сделался очень мудрым. И сказал я в сердце моем, что это суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. В грядущие дни все будет забыто, и, увы, мудрый умирает наравне с глупым. Это мудрым, чтобы не превозносились, когда видим кого-то менее способным, нежели мы. Одинаково умрем. Одинаково вместе с ним. Только еще за то, что превозносились и пренебрегали. Ответ еще дадим. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем. Ибо все суета и томление духа». Вот какое чувство возникло у человека, который достиг всего. Ну, все имел. Помним, что вот написанное его присваивают царю Соломону, поскольку, если мы будем разбирать его житие, то обнаружим, что он как раз обладал всем тем, что описано. Суета, сует, все суета. Вот вывод, к которому пришел Экклесиаст путем долгих и тяжелых изысканий. Самое страшное из всего того, что способен пережить человек в опыте своей жизни и смерти, он встречает, как правило, наедине с самим собой. Итак, вот самое страшное, то, что мы с вами переживаем, когда остаемся наедине с самим собой. Вот эти самые страшные переживания. Ориентация на внешний окружающий мир оказывается несостоятельной. Она не гарантирует личность от внутреннего одиночества и не заполняет собой внутренней пустоты. Как бы человек ни обогатился, чего бы он ни получил в этом мире, он не будет наполнен, он будет обязательно находиться в вакууме, в пустоте. Все суета и томление духа. Вот результат, к которому пришел Экклесиаст. С его неопределенным представлением о суде Божьем. С его полным незнанием воскресения мертвых. Экклесиаст не мог прийти к иному выводу. Итак, все суета и томление духа. Почему? Он жил тогда, когда люди еще не знали воскресения из мертвых. Когда еще не знали о вечной жизни и Царстве Небесном, поскольку, помним, до прихода Христа все люди шли в ад. Все. Только помним, что в аду есть места там, где не пытают. Вот праведники шли в такое место, где нету пыток, жжения там и прочего, да? Но это ад, потому что отсутствует слава Божия, нет ее. Для человека не зреть лицо Бога, не участвовать в его славе – это ад. Это самая страшная пытка на том свете, которую испытывают те, кто попал в ад. Так вот, не знал Экклесиаст, не было воскресения, поэтому, как видим, он искал совершенного счастья под солнцем, то есть в пределах земного бытия. Но там его не могло быть, нет здесь счастья. Единственное счастье – это Царствие Небесное, это быть с Богом. А тогда не было такого понятия, поэтому он к этому выводу и пришел. Поэтому к этому же выводу приходят все, кто живет без Бога. Кто не устремляется в Царствие Небесное, устремляется к вот этим земным благам. Кто видит в них счастье, спасение и радость. Потом все-таки наступает вот такой момент. Ужасный. Должен ли человек прийти к мрачному унынию? К сознательному отвращению к жизни? Столь безжалостно разбивающей все мечты о счастье? Нет. Мы с вами к этому унынию не должны приходить путем вот подобного рассуждения. Необходимо взглянуть на мир и жизнь человека с совершенно новой точки зрения, с точки зрения религиозной. Надо на место миросознания поставить богосознание, живое сознание, действующее в мире божественной силы. Вот, заменить ценности в нашей жизни, в бесценок поставив все, что в мире, а во главу угла, то есть самое ценное, что у нас может быть, это наше с вами религиозное сознание присутствия Бога и божественной силы, вот что должно быть. Все в мире подчинено известным, неизменным законам. Но эти законы суть не что иное, как выражение божественной воли. То есть вот эти земные законы, которые присутствуют, это выражение божественной воли. В монастыре Башен жил один старец. После кончины игумена, настоятеля, братья обители желали избрать его игуменом, как великого и богоугодного мужа. Старец умолял их отказаться от этого. «Оставьте меня, отцы, оплакивать мои грехи. Я вовсе не таков, чтобы заботиться о душах ваших. Это дело великих отцов, подобных Аве Антонию, Пахомию, святителю Феодору и другим. Однако не проходило дня, чтобы братья не убеждало его принять игуменство. Старец продолжал отказываться. Наконец, видя, что братья неотступно просят его, сказал всем: «Оставьте меня помолиться 3 дня, и что будет угодно Богу, то и совершу». Тогда была пятница, а в воскресный день рано утром старец скончался. Вот нам с вами замечательный показатель. Человек не искал свою волю. Человек искал волю Божью и уповал на Божий промысел. Вот братья была заинтересована иметь его игуменом. И таким образом они, в общем-то, искали свою волю. Хотим – будь. А он предался в волю Божию. Господь выказал его свою волю, призвал его, и все. Человек зависит не от слепого рока, а от божественного провидения. Вот божественное провидение, показатель, что мы с вами предполагаем, а Господь располагает. Вот если это помним, мы никогда с вами не будем отчаиваться. Нас никогда не выбьет из колеи любые жизненные коллизии. Что бы ни случилось, какая бы скорбь, неприятность, неожиданность, человек, памятуя, что Бог о нем промышляет, он же говорит: «Господи, на все святая воля Твоя, все». На все святая воля Твоя. И куда деваются демоны, которые пытаются в этот момент нагнать уныние, отчаяние, страх, все, что хочешь. Когда особенно когда неожиданно. Ладно, когда ожидаешь. А когда неожиданно обрушивается. И вот тут вовремя, тут же сказать: «Господи, на все святая воля Твоя». Все. Таким образом человек выражает свое понимание, что Господь о нем промышляет. Что если бы Господь этого не попустил, разве бы это случилось? Нет. А раз это случилось, ты, Господи, этого хочешь, я этого хочу, на все святая воля Твоя. Все. Все, други Божии, без Него человек не может даже есть и пить. Мы с вами зачастую, не веря в промысел Божий, выражаем некоторыми словами. Ну, помните, мы с вами разбирали, что как только сказал, что случайно, так все. Я случайно зашел, случайно увидел, случайно купил. Значит, нет промысла Божия. Случайно. Значит, у нас с вами в лексиконе не должно быть этого случая, этого слова. Случай. Случай – это удел язычников. Не должно быть. А раз не будет искореним из лексикона, из наших, значит, из сердца, значит, не будет у нас там больше раздражения по этому поводу. Все, вера в промысел, на все промысел Божий, на все святая воля Твоя. Без Бога В абсолютной ценностной пустоте невозможны никакой самоотчет, никакая исповедь, никакое самосознание. Итак, вот если человек пытается сам в себе сотворить отчет, самоотчет своей жизни, поступков и прочее, если это делает он без Бога, то оно невозможно. Исповедь без Бога невозможна. Потому что исповедуем, мы поведаем перед кем? Перед Богом мы исповедуем свои грехи. То есть, поведать – это рассказать, признать, попросить прощения перед Богом. Если начинает каяться безбожник, простите, всякий здравый смысл теряется. Он ни перед кем не просит. Ну, может, перед другим попросить человеком. Но тут же совершит то же самое, потому что нет покаяния. Осознание себя «я в мире» имеет ценность и смысл при условии осознания себя «я в Боге». Вот если человек видит себя в Боге, тогда это имеет ценностный смысл. Вот я в мире здесь, значит, я в Боге. Если вне Бога, без Бога, то значит, никакой ценности не представляет себя ни личность, ни человек. Реальность внешнего мира должна не закрывать Бога, а наоборот его открывать. То есть, вот эта реальность, с которой мы соприкасаемся, она не закрывает, а открывает Бога во всем. В промысле о нас Божьем, в природе, во взаимоотношениях. Она во всем открывает присутствие Божие. Конечно, у того, у кого зрение есть. А кто не зрит, так, понятно, не видит. Чистый самоотчет, то есть ценностное обращение только к самому себе, в абсолютном одиночестве я невозможен. Итак, если человек решил отчитаться вот сам перед собой, один, без Бога, то чисто он это сделать не может. Это предел, уравновешен другим пределом исповедью, то есть обращенся за прощением к Богу. Итак, самоотчет возможен только в присутствии Божьем. Итак, человек ставит себя в присутствие Божие. Вот, Господи, я пред Тобой согрешил. Помним, если мы согрешили против человека, какой бы мы проступок ни совершили, мы с Вами должны произносить сразу: Господи, прости, помилуй, а потом уже обращаемся к человеку: прости меня. То есть, изначально мы исповедуем свой грех и просим прощения у Бога, а потом уже у человека. Почему? Потому что какой бы мы грех ни совершили перед человеком, мы в первую очередь совершили его перед Богом, потому что нарушили заповедь. И грех перед Богом оказывается гораздо выше, чем перед человеком. Поэтому в первую очередь просим прощения у Бога: Господи, прости, а потом говорим: и Ты меня, миленький родной, прости, оскорбил, обидел там и прочее. Но ведь вспомним-ка, за последний месяц, сколько раз, когда мы просили у ближнего прощения, сколько раз мы перед этим вначале сказали: Господи, прости меня, а потом поворачивались, говорили: прости меня, родной. Ну-ка, вспомним. И окажется, что если один раз, два, это хорошо. А так в лучшем случае мы просим только у ближнего: ты прости, я тут тебя толкнул, тут оскорбил, тут обидел. А у Бога не просим, хотя бы грех, совершенный в этом случае перед Богом, выше, чем перед ближним, когда мы ближнего обидели. А то и вообще не просим. Чем глубже одиночество с самим собой, тем яснее осознается незримое присутствие Бога. Итак, чем глубже одиночество с самим собой, тем яснее осознается незримое присутствие Бога. Личность узнает в Боге того, то неизменно выше, чем она сама. Вечности, могущественные, абсолютнее и в то же время бесконечно благостнее и ближе к ней, как никто другой. Вот если человек верующий и остается в одиночестве, то он особо чувствует вот это присутствие Божие, заботу, промысел. Бог гораздо ближе ко всякому человеку, чем это можно предполагать. Особенно в скорбях. Помним, Господь говорит, и святые отцы учат, что Бог никогда не бывает так к нам близко, как в том случае, когда на нас обрушится скорби. Вот как только у нас какая-то скорбь и болезнь, Господь вплотную стоит, вплотную рядом с нами. И если у нас ум не помрачен этой скорбью до такого состояния, до богозабвения, то мы чувствуем это присутствие. Мы видим, чувствуем эту поддержку. Надежда появляется. Тогда ни уныние, ни отчаяние, ничего не возникает. Тогда разум четко начинает работать. И человек мгновенно выходит из ситуации, в которую был поставлен, неловкую ситуацию или скорбную. То есть тут же находит правильное решение, как его преодолеть. Если он знает, что Бог здесь рядом. А если унывает, отчаивается, значит, таким образом он обнаруживает, что он не видит и не чувствует присутствия Божия. Никто из людей не может проникнуть в истинную глубину другого человека, и любая встреча, какой бы близкой она ни была, заключает в себе непреодолимый до конца барьер отчужденности и тайну одиночества. То есть, как бы мы близко друг к другу не сходились, все равно у нас внутри есть барьер отчужденности. Пусть он далеко отодвинут, пусть он глубоко, но он есть. До конца мы никогда не можем преодолеть вот эту глубину и проникнуть в глубину другого человека. Но Бог своей любовью сходит в самые сокровенные, глубокие недра человеческого одиночества и выводит личность из бездны замкнутости, оставленности и ужаса отчаяния, подобно тому, как своим воскресением он выводит из ада человеческий род. Итак, Господь воскрес и праведников вывел из ада. Вот точно так же, когда у нас с вами обрушивается скорбь, когда мы становимся одиноки, Господь, да вообще, Он видит, Он... Ведь Он каждое малейшее движение нашей души знает. Он насквозь нас всех чувствует, видит и выводит нас, если мы к Нему обращаемся, из любого ада. Однажды ночью Афонский, святой Симеон Мироточивый, молился. Вдруг явился перед ним демон в виде страшного дракона. Зевнув, он хотел проглотить его. Но так как не было на то соизволения свыше, то есть не было промысла на это Божие, не мог умертвить его, хотя одним ударом хвоста поверг преподобного на землю, ударив так сильно, что святой Симеон в совершенном изнеможении едва мог собраться с духом и воспеть с пророком: «Приближится на меня злоба злобствующим, еже снести плоти моя, аз же, яко глух не слышах, яко нем не отверзая уст своих». Это он воспел 26 и 37 псалма строки. Видим, не шутка демоны, не иллюзорно, не призрачно явился. Хвостом ударил так, что человек еле отошел. Помним, Антония Великого избивали так, что он терял сознание. Демоны. Между тем, страшный дракон не переставал бить его хвостом, с намерением, если не совсем умертвить, то когда бы допустил это Бог, то по крайней мере навести страх и таким образом выгнать его из пустыни. Но вместо страха, несмотря на невыносимую боль, святой Симон обратился к Богу с молитвенным воплем, страдальческой души и зная, что на самом деле не дракон напал на него, а под видом его вооружился сатана, противопоставил ему имя Господа. То есть, видим, вместо страха он противопоставил имя Бога. Вот почему Господь не попускает нам с вами вот подобных ситуаций? Да мы с вами просто не выдержали бы. Это каким надо быть святым, каким надо быть постником, молитвой, какую иметь веру в сердце, чтобы пережить подобное. Тут по темной комнате боится ходить. А если бы еще в этой темной комнате кто-то напал, что бы с нами с вами было? Знаю случай, когда одна женщина занималась чародейством, которое сейчас называют экстрасенсорикой. И бесы, зная ее слабости, поскольку мы знаем, когда человек рождается, сразу дьявол представляет одного беса, который ни на шаг от нас не отходит, который знает нас насквозь и о многом догадывается по движению головы, по глаз, рук, что угодно. Так вот, зная ее слабости, зная, что она очень боится кипятка, как только она ставила чайник на газ, он приподнимал крышку над чайником, и чайник начинал трясти. Вот чайник булькает там внутри, и она отскакивает от этой плиты, и у нее прединфарктное состояние. То есть она очень боялась кипятка, и он таким образом ее пугал. Значит, вызывает она по телефону медсестру. Медсестра является у нее, чтобы укол сделать. У нее в руках чемоданчик с приборами и прочим. Заходит она в прихожую. Бес бросается на нее сзади, хватает ее за шею. Та с перепугу бросает этот свой чемоданчик. Она же физически чувствует, что на нее набросилось, ее давят. Значит, выскочила из квартиры, прибежала в клинику, рассказала. Значит, не поверили. Пошла вторая медсестра. Аналогичная история. Только зашла, только попыталась расположиться, бес напала на ту же. Бедная оттуда убежала. Вот, видим, человек... Кстати, сестры были неверующие. Вот человек через страх чаще всего нас бесы толкают на преступление. Через страх о том, как бы о нас плохо не подумали, мы поддакиваем. Там же, где нам, нашей совести противно поддакивать, мы все равно поддакиваем. А страх потерять работу заставляет идти на всякие ухищрения, лицемерие, что угодно. То есть вот этим страхом бес пользуется, чтобы толкнуть нас на страшные грехи. Но видите, что святой противопоставил страху? Имя Господа. Господи, помоги. Господи, спаси. Все, куда страху? Если человек знает, что вот здесь Господь рядом, вот он стоит, только позови. И он придет на помощь. А если попускает, значит, слава тебе, Господи. Для венца. Проверяешь меня, настоящий я христианин или нет. Или тут же струшу и бегу с поля боя, дезертир. Ведь помним, мы воины Христовы. Все до одного крещенные воины Христовы. Когда мы крестим, то читаем молитву, где указывается воин Христов. Воин. А мы бросаем оружие и бежим. А мы оружие никогда не должны бросать. Помним, как в Ветхом Завете, когда отбирали для войны, Господь сказал, вот подведи войско к речке и посмотри, как будут пить. Те, кто будут руками пить, тех отстрани, а те, кто будут как собаки лакать, тех оставь в войске, возьми с собой. Спрашивается, почему? Ну, понятно, что у воина в руках оружие, копье, меч. Те, кто положили копье и начали руками черпать воду, ну, понятно, на них меньше надежды, чем которые не отпустили оружие и локали языком из речки. Но оружие не выпустили из рук. Вот мы с вами должны вот так. Не выпускать ни при каких условиях это оружие из своих рук. Ни за трапезой, ни где угодно. Не расслабляться. Особенно за трапезой. Да? Сложили оружие и еще ложечку добавили. В Боге человек оказывается неизмеримо ближе к себе самому, чем при всех попытках остаться только в себе самом. То есть, если человек в Боге, то он сам к себе ближе, чем без Бога пытается сам к себе приблизиться. Вне Бога его жизнь была лишь бледным отражением реальности его собственного бытия. Теперь же в живоносной стихии Божьей благости его жизнь полна беспредельной глубины, не оставляющей больше места для бессмысленной и томительной ценностной пустоты. Ведь как замечательно, когда начинает человек понимать, ради чего он ходит по этой земле. Когда начинает понимать, что единственная цель – это приобрести Царствие Небесное. Вот туда перейти. Единственная цель – там ценность. Здесь нет ничего ценностного. Ведь такая становится замечательная жизнь. Ради этого человек пытается выразить свою любовь к Богу исполнением его заповедей. Ради этого старается воздерживаться от всякого греха, как противного Богу. То есть жизнь приобретает смысл. В самоотчете исповеди личность открывает неудовлетворенность собой и переживает эту неудовлетворенность как свою незавершенность и неуспокоенность. Чем меньше она осознает за собой заслуг, тем больше чувствует свое несовершенство и недостоинство, в чем глубже переживает свое падение, тем сильнее становится ее нужда в религиозном оправдании, тем полнее поддерживается ее потребность в искуплении и прощении как абсолютном и чистом даре Божьей милости и любви. То есть вот это прощение и искупление – это такой дар Божьей милости и любви к нам. Вот чем человек чувствует себя недостойным, чем более грешным, тем больше у него открывается вот это вот понимание любви нашей к Богу. Одна дева-подвижница, жившая вместе с двумя другими девственницами, подвязалась лет 9 или 10. Но обольщенная одним певцом, она согрешила. Согрешила с ним и родила ребенка. Наконец, почувствовав сильную ненависть к обольстителю, она стала глубоко сокрушаться духом и дошла до такой степени раскаяния, что, сохраняя строгое воздержание, хотела уморить себя голодом. Но понятно, что она ненависть испытала не к певцу, а к дьяволу, который обольстил ее через певца. Так вот, решила уморить себя голодом. Страшно. Вот чем она со слезами молилась, просила Бога. «Боже великий, вземлющий согрешение всех нас и безмерный грех всего мира, не хотя смерти грешников и погибели падших, но милующий всякое создание, ибо воля Твоя та, чтобы все спаслись. Если Тебе угодно спасти и меня погибшую». Ребенок ее вскоре умер. С этого времени она не хотела и встречаться с обольстителем. Предалась строгому воздержанию. Служила больным и увечным женщинам 30 лет. Этим она так преклонила и умилостила Бога, что одному святому пресвитеру было откровение, что такая-то угодила ему более покаяние, нежели девством. Итак, покаяние угодило более, нежели девством. Это же какое у нее было покаяние? То есть, какой она принесла плод покаяния? Ведь покаяние без плода, оно пустое. То есть, если человек говорит «каюсь, прости», это пустой звук. Надо принести плод покаяния. Помним, что Иоанн Креститель говорил, дерево, которое не приносит плода, срубает, бросает в огонь. Плод покаяния – это исправление. Это написано, чтобы мы не презирали тех, которые хотя и много согрешили, но от сердца раскаялись, вот и это блаженное, сокрушив свое сердце и жизнь, проведя в смирномудрие, не было презрено Господом кающихся. Это нам всем назидание, всем нам грехопадшим, что наше покаяние искреннее, оно может оказаться выше тех достоинств, которые мы с вами в свое время пренебрегли, тех достоинств, которые мы с вами растоптали своими грехами. Но покаянием, видим, можно воскресить и подняться на такую замечательную высоту, как эта бывшая девица. Пожалуй, мы с вами на этом остановимся, потому что время у нас истекло. И продолжим эту тему, закончим на следующем занятии. И далее мы с вами откроем новую замечательную тему, в которой будем рассматривать такие понятия, как честь, честность, благочестие. А то мы с вами постоянно говорим о чести. А спросим, что это такое, вряд ли вразумительно кто ответит. Будет много всяких предположений, вот кому что на ум придет, тот будет и говорить. А истину, о чести, честности, значит, мы с вами без святых отцов познать не можем. Поэтому думается, что мы на следующем занятии мы к ней приступим, вот, если будет на то Божье произволение. Прошу ваших святых молитв. Сейчас молимся.